Уважаемые слушатели, мы продолжаем серию подкастов про великих ученых атомной промышленности. Новый материал посвящен Евгению Аркадьевичу Негину. С вами специалист детской библиотеки имени Пушкина Чедаева Людмила Ивановна. Все старожилы секретного города Сарова, в прошлом Арзамаса 16 и КБ-11, помнят его, одного из руководителей ВНИЭФ. В 80-е и 90-е годы мы видели этого невысокого солидного человека то на городском празднике, то на торжественном митинге, то на параде. Он неизменно был в светлом мундире генерала-лейтенанта. На рукавах и лацканах его кителя красовались шитые золотом шевроны, а нагрудный знак и кокарда на фуражке указывали на принадлежность к военно-воздушным силам. Как? Такого не может быть! Научный институт не армия и не авиационная флотилия. Если есть генерал, то где его армия? А еще от многочисленных родственников, сотрудников института, я часто слышала: академик Негин распорядился, академик Негин решил, академик Негин издал приказ. О чем он распорядился, что он решил и какой издал приказ, было непонятно, потому что кухонные беседы, которые не раз вели в моем присутствии засекреченные физики, обычно сопровождались мимикой, жестами и зашифрованными словечками, понятными исключительно приобщенным к тайне. Одно не укладывалось в моей голове. Как этот генерал успел стать академиком? Ведь такого не бывает. Спрашивать было бесполезно. Все равно эти физики-конспираторы ничего не расскажут. И сегодня, когда о тайных разработок секретного оружия и ученых, создававших это оружие в Сарове, разрешено говорить, мы не можем пройти мимо этой масштабной личности – Евгения Аркадьевича Негина. Родина. С тех пор, как в середине 17 века протопоп Аввакум поднял православных людей против реформ патриарха Никона, на его родине, Нижегородской земле, нашлось много последователей, не принявших церковных нововведений патриарха. Их стали называть староверами или старообрядцами. Традиционно староверы Нижегородчины селились по течению реки Волги. На левом берегу Великой реки, на пути их расселения, раскинулось большое село Бор. Борский перевоз многие годы был главными воротами Нижнего Новгорода в Заволжье и обратно. И хоть ко времени рождения нашего героя село становится промышленным центром и получает статус рабочего поселка, в нем по-прежнему живут потомки тех староверов, которые имеют большие семьи, воспитывают своих детей в труде, в любви и спокойствии, в уважении к старшим. Вот в такой семье со старообрядческими корнями 16 января 1921 года родился Евгений Аркадьевич Негин. Его мать, Антонина Павловна, была одной из 16 детей своих родителей – Елены Васильевны и Павла Петровича Зориных. По семейному преданию, Павел Петрович Зорин был волостным писарем и стряпчим, и за верную службу был награжден императором Николаем II Золотым Крестом. Отца Евгения Аркадьевича звали Аркадием Николаевичем. Известно, что он был красив и блестяще образован. Евгений стал единственным сыном своих родителей. Когда мама ушла из жизни в 1942 году, ему исполнился 21 год. Что дали ему родители? Какое наследство оставили? Ведь у них не было никакого богатства. Думаю, главное, что они подарили своему сыну большую родительскую любовь и веру, что у него все получится. Это позволило Евгению уверенно идти по жизни, не боясь новых испытаний и трудностей. Впоследствии теплом, добротой и любовью, полученными от родителей, Евгений Негин будет щедро делиться со своими близкими, друзьями и людьми, которые встретятся на его пути. Университеты. Евгения никто и никогда не заставлял учиться. Он был любознательным и прилежным. Да, как и его сверстники, он не был лишен всех мальчишеских радостей, но решить сложную задачку, прочитать хорошую книгу для него было гораздо интереснее, чем все прочее. В те годы на Бару была одна школа семилетка. Чтобы продолжить учебу, надо было поступать в десятилетку, ближайший из которых находился на другом берегу Волги, в городе Горьком. Евгений узнал, что лучшая в городе школа носит имя Ленина и находится на площади Минина, и последовал туда. «Какие у тебя успехи?» – спросила директор. Аркадий показал свой аттестат, в котором были одни пятерки. «А где ты живешь?» «Я живу на Бару». «А как ты будешь добираться до школы?» «Ну, добираются же люди в Горькие и Сборы, и я доберусь». 3 года. Каждый день на дорогу в школу и обратно Аркадий тратил 4 часа. Когда была зима и Волга затягивалась льдом, он просто переходил ее по льду. Когда лед таял, он перебирался в школу и обратно на пароме. В классе Евгения быстро полюбили. В школьные годы мы и подумать не можем о том, что кто-то из наших одноклассников станет великим артистом, а кто-то великим полководцем, а кто-то академиком. Евгению повезло. Он попал в класс, где учились будущие светила наук. С ним за одной партой сидела Ирочка Блохина. В будущем академик Ирина Николаевна Блохина возглавит Институт эпидемиологии и микробиологии. Здесь же учился Андрей Угодчиков. Лет через 40 Андрей Григорьевич Угодчиков возглавит Горьковский государственный университет и будет удостоен звания академика. Такие одноклассники не могли не мотивировать Евгения на новые успехи, и он старался, став совсем скоро лучшим учеником в классе. Круг интересов Евгения был довольно широк, ведь он обожал читать книги, проявлял живой интерес к физике с математикой, а также серьезно увлекался рисованием. Да и с грамотностью у него было все блестяще. В 1938 году Евгений успешно закончил школу. Нетрудно догадаться, что в аттестате были одни пятерки. Об этом, впрочем, свидетельствовала золотая каемочка, отличающая документы круглых отличников. Перед выпускником встал выбор, куда поступать. Может, в художественный институт? Но физико-математические науки тоже притягивают. Выбор помог сделать отец. «Знаешь, Женя, рисовать ты всегда сможешь, если захочешь, а вот профессию нужно выбирать серьезную». Золотая каемочка на аттестате дала Евгению право на поступление без экзаменов в любое учебное заведение. И он выбрал физико-математический факультет Горьковского государственного университета. Ныне это Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. В год начала Великой Отечественной войны, после сдачи экзаменов за 3-й курс, Евгений пошел работать учеником столяра на завод номер 21 имени Орджоникидзе. Там ему доверили работу по вытачиванию деревянных крыльев для самолетов ЛАК. Через некоторое время его и других студентов-технарей, успешно закончивших 3-й курс, призвали в армию и направили учиться в военно-воздушную академию имени Жуковского. Задача была за год подготовить инженеров авиации для отправки на военные аэродромы. В академии Евгений Аркадьевич познакомился со своим тезкой, студентом Московского университета Евгением Забабахиным. Евгений стал ему близким другом и впоследствии сыграл ключевую роль в его судьбе. Позднее друзья вместе после окончания академии поступят в военную адъюнктуру, военную аспирантуру, вместе в 1944 году отправятся на стажировку в действующие авиационные части, вместе 24 июня 1945 года примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве. В 1948 году Евгений Аркадьевич успешно окончил адъюнктуру, защитив кандидатскую диссертацию на тему устойчивости движения самонаводящегося снаряда класса воздух-воздух. Так началась его карьера. Карьера ученого и военного. И по мере того, как менялись его ученые звания, прибавлялись и увеличивались в размере звездочки на его погонах. Начав службу лейтенантом, директор и главный конструктор ВНЕВ Негин дослужился до звания генерала-лейтенанта ВВС. После аспирантуры он стал преподавателем кафедры стрелково-пушечного вооружения в Академии имени Жуковского и продолжал заниматься наукой. Преподавать Евгений Аркадьевич обожал, хоть ему и были поручены два самых сложных для любого технаря предмета – сопротивление материалов и теоретическая механика. Все складывалось как нельзя лучше. Так бы и продолжалась столичная жизнь Евгения Аркадьевича, пока из секретного КБ-11 не приехал его навестить дружок Евгений Забабахин. Он прибыл на секретный объект весной 1948 года по приглашению Зельдовича и уже успел там освоиться. Все было примерно так. Забабахин. «Что ты сидишь в этой академии?» Негин. «Жень, мне здесь очень нравится». Забабахин. «Нет, ты едешь к нам». Так, в 1949 году, после заполнения необходимых документов, Евгений Аркадьевич вместе с супругой Валентиной Романовной переехал жить и работать в секретный поселок на границе Нижегородской области и Мордовской республики. О жизни и стремительной карьере Евгения Аркадьевича на Саровской земле написано много. Начав работу младшим научным сотрудником, в 1959 году он становится главным конструктором, а с 1978 года одновременно и директором ВНЕЭВ. Более 40 лет Евгений Аркадьевич отдал любимому институту, справедливо заслужив за эти годы государственные награды и почетное звание академика. Как-то Козьма Прутков сказал: «Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя». Но Негин своей жизнью и этот бородатый афоризм опроверг. Посудите сами. Вторую часть нашего подкаста об академике Негине слушайте в ближайшее время в нашей официальной группе во ВКонтакте «Пушкинка Саров».